Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Надежда Толоконникова добивается условно-досрочного освобождения. Каковы шансы? Оппозиция продолжает блокировать работу Верховной Рады Украины. В чем смысл этой тактики? В Лондоне открывается выставка об истории российско-британских отношений. Какие подарки делали друг другу цари и короли? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Дисциплинарная комиссия исправительной колонии номер 14 в Мордовии, где отбывает наказание участница группы «Пусть рают» Надежда Толоконникова, решила не наказывать ее, установив, что Толоконникова не нарушала режим, как об этом говорилось ранее. Это решение повышает шансы Толоконниковой на условно-досрочное освобождение. Прошение об УДО адвоката участниц группы «Пусть рают» подали накануне. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Просьбу одной из осужденных участниц группы «Пусть рают» Надежды Толоконниковой об условно-досрочном освобождении суд может рассмотреть в течение месяца. Документы отправят в колонию, где отбывает наказание Толоконникова, и администрация учреждения соберет необходимые для судебного заседания материалы. Правозащитник Александр Подробинник считает, что решение об условно-досрочном освобождении зависит не от собранных документов или отсутствия взысканий у Толоконниковой, а от тех людей, которые инициировали процесс по делу «Пусть рают».
К сожалению, наша судебная система не настолько независима, чтобы могла самостоятельно решать такие вопросы.
Адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова в интервью «Радио Свобода» сказала, что не собирается обращать внимание на политическую подоплеку процесса.
Закон предъявляет несколько требований для осужденных, после выполнения которых он имеет право на условно-досрочное освобождение. И, во-первых, это должно быть отбытие определенного срока наказания. У каждого осужденного это свой срок. В частности, у Толоконниковой и Алёхиной срок, да, когда можно подавать ходатайство, наступил 3 и 4, соответственно, марта. А поскольку у Толоконниковой нет никаких проблем в колонии, у нее нет взысканий, у нее нормальные взаимоотношения с другими осужденными из администрации, она трудоустроена в колонии, соответственно, она своим поведением доказала, то она не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. В связи с этим мы обратились в суд по месту нахождения колонии. Если говорить о том, что суды в России ангажированы, и говорить 10 раз, что дело политическое, ситуация от этого не улучшится и не изменится. Я адвокат, я не политик.
Прошение об условно-досрочном освобождении от другой участницы «Пусть рают» Марии Алехиной, которая отбывает наказание в Пермском крае, будет подано в суд на следующей неделе. Однако, по словам защитника Алехиной Александра Подробинника, Мария еще не знает, будет ли просить об УДО.
Я думаю, что у нее шансы такие же, как у Толоконниковой, не больше и не меньше. Но я виделся несколько дней назад с Машей Алехиной, и она пока этот вопрос для себя не решила, будет она подавать на условно-досрочное освобождение или не будет. Она прекрасно понимает, что это карикатурное правосудие, что правосудного решения ожидать не приходится. И она, и мы все понимаем, что обращение в судебные инстанции в таких случаях – это по большей части попытка привлечь общественное внимание к судьбе осужденных, несправедливо вынесенному приговору, к положению их в лагере. И я считаю, что такой подход вполне допустимым. Общественное внимание надо привлекать, только это удерживает власть от полного беззакония. Но мне кажется, что все это уместно до того момента, пока такие обращения не несут с собой никаких моральных издержек. А обращение за условно-досрочным освобождением, по моему мнению, связано с некоторыми моральными издержками, потому что уголовно-исполнительное законодательство предусматривает, что при обращении за УДО необходимо встать на путь исправления, правильно отнестись к содеянному, осудить свое преступления. Вот такие вопросы неизбежно будут задаваться на процедуре во время судебного заседания, и придется что-то отвечать на это.
В феврале этого года Марии Алехиной удалось оспорить 2 из 4 взысканий, полученных в колонии. И хотя условно-досрочному освобождению они вряд ли помогут, тем не менее отношение к Алехиной со стороны администрации Березняковской колонии после решения суда изменилось.
Условия содержания, в принципе, остались те же самые. Она по-прежнему находится в безопасном месте, но отношение администрации изменилось к ней. Скажем так, поведение администрации в отношении нее изменилось, оно стало лучше, они стали меньше придираться. После этого судебного процесса по делу о взысканиях в лагере начались всякие такие реформы, улучшаясь условия содержания. Двух осужденных, которые угрожали Маше, когда она приехала в лагерь, их перевели в другой отряд. Начали, наконец, рассаживать отдельно тех, кто попал первый раз в колонию, и тех, кто находится в колониях долго и не первый срок. Вот их пытаются сейчас дифференцированно как-то сажать, что вообще и положено по закону, и соответствует здравому смыслу.
В среду в президиум Мосгорсуда, где будет рассматриваться жалоба на приговор участницам группы Pussy Riot, обратился с ходатайством уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. По словам адвоката участниц группы Pussy Riot Ирины Хруновой, поддержка Лукина важна и ценна для стороны защиты.
Мы обращаемся в суд, и я как адвокат, и который поддержал мою жалобу, мы обращаемся в президиум Мосгорсуда, обратились вернее уже, с просьбой отменить приговор. Я очень рассчитываю, что поддержка уполномоченного правом человека будет существенна.
По данным газеты «Коммерсант», адвокаты Pussy Riot и поддержавший их омбудсмен подали жалобу в президиум Мосгорсуда с требованием отменить приговор участницам группы, поскольку суд не учел ненасильственный характер их действий и отсутствие материального ущерба. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
8 марта у здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве пройдут одиночные пикеты в поддержку осужденных участниц панк-группы Pussy Riot. В акции примут участие актриса Чулпан Хаматова, журналисты Андрей Лошак, Тихон Дзетко, критик Екатерина Дёготькина, режиссер Евгений Митта и другие. Требование освободить девушек условно-досрочно. Еще одну акцию в день 8 марта проводят матери, жены и сестры фигурантов так называемого «болотного дела». Участницы наденут белые ленты в знак надежды. Во время пикетов активисты будут подписывать поздравительные открытки для женщин, которые, по их мнению, являются политическими заключенными. Участницы Pussy Riot Таисии Осиповой, активистки незарегистрированной партии «Другая Россия», Александры Духаниной, фигурантки дела 6 мая и других. Акцию поддержала писательница Людмила Улицкая. Мэрии Москвы отказали в согласовании шествия и митинга, посвященного столетию празднования Международного женского дня в России. Эту акцию организовывают представительницы разных феминистских групп. Ее планировали поддержать несколько оппозиционных движений, таких как «Левый фронт» и «Автономные действия». С одним из организаторов этой акции, Альгертой Харитоновой, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Мы предлагали одни маршруты, они нам предлагали другие маршруты. Потом они жестко сказали, что вот только этот маршрут по Крымской набережной и Тиманской набережной и митинг у ЦДХ. Ну и когда мы согласились на этот маршрут, и Татьяна Сухарева, тоже один из заявителей, она поехала в мэрию, то вот ее ждал там отказ. То есть они притрали к формальностям каким-то, то мы поздно согласились на тот предложенный ими маршрут. Но это неправда, то есть мы вполне укладывались в эти 3 дня.
Известно ли вам, может быть, на это время по этому маршруту были какие-то другие заявки?
Это набережная вообще очень пустынное место, то есть нас загоняют туда только, чтобы отвязались мы от них. На 8 марта, например, митинг партии «Яблоко», на мой взгляд, согласовали. В этом случае они так об этом говорят и согласовали в Новопушкинском сквере. То есть это хорошее место, это бульвары, но у них только митинг. Мы хотели устроить шествие и митинг, и все бульвары для нас были закрыты.
А запланированное количество участников и повестка дня?
Цифра в заявке была 499. Больших масштабов мы понимаем, что на это рассчитывать не приходится, поэтому была совершенно названа нормальная реальная цифра. Это шествие и митинг должны были проходить под единым феминистским баннером. Феминизм – это освобождение. Вот с такой формулировкой согласились все группы, которые заявлялись на участие в митинге и в шествии. Потому что он достаточно абстрактный, и, я думаю, под ним действительно подписаться может любой. В самой политической повестке выдвигались более конкретные требования за трудовые права, за социальные права женщин. за репродуктивные права, против дискриминации, ну и так далее.
Почему вот вы хотите выйти с этими лозунгами в защиту женщин?
Этот митинг был еще и посвящен столетию празднования в России 8 марта, Международного женского дня. Последняя большая, очень масштабная манифестация была 19 марта 1917 года, когда 40 тысяч женщин и мужчин вышли в Петрограде на манифестацию за избирательные права для женщин. Избирательные права тогда дали. Кроме этого, не дали практически ничего. После 17-го года началось новое закабаление женщин, потому что все проблемы, они как были, так и остались. То есть права – это чистая формальность. Рабочий день у женщины длится не 8 часов, как у мужчины работающего, а плюс еще вся домашняя работа тоже лежит на ней. Зарплата у женщин больше, чем на 30% за ту же самую работу, меньше, чем у мужчин. Стоит такое понятие, как стеклянный потолок. То есть карьера женщины, карьерный рост женщины, он ограничен. Сейчас, например, государство предлагает женщинам рожать, рожать и рожать. Но мы, опять же, все знаем, что детских садиков не хватает. Женщина, уходящая в декретный отпуск, она остается просто нищей. Буквально. Если вы скажете о детских пособиях иностранцам, любому иностранцу, он не поверит, а собака, которая находится на службе МВД, у нее паёк больше, чем детское пособие для ребенка. Было предложение опять ввести запрет на аборт. И они провели все-таки в законодательстве какие-то пункты, ограничивающие женщин вот в этих правах. И я так понимаю, что с наступлением РПЦ это все больше и больше происходит. Нет уже традиционных семейных ценностей. У нас традиция прервалась все в том же 17-м году, то есть 100 лет назад была вот эта вот традиционная патриархальная семья, она была разрушена, память выжигалась буквально в лагерях. И теперь они хотят вернуть это все, но это же невозможно.
И вы планировали этим шествием и митингом объединить независимых феминистов и представительниц, да, движений различных?
Да, по многим взглядам, особенно по тактике, по приоритетам, мы расходимся. Но есть единые какие-то требования феминистские, которые объединяют не только феминисток, но и очень многие левые силы. Потому что в марше должны были принять участие, во всем случае, они изъявляли желание, это левый фронт, РСД, автономные действия, анархофеминистки, то есть коммунисты за рабочий интернационал, ну и так далее. То есть было немало организаций, которые поддерживали это.
И ваши действия теперь, вы будете хотя бы что-то проводить, может быть, пикеты? Или вдруг вы согласитесь выйти на несогласованную акцию?
Мы думаем над этим.
Со сторонницей феминистского движения Ольгертой Харитоновой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Болотное дело набирает обороты. Об этом беседуем с членом Координационного совета оппозиции Ильей Яшиным. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 7 марта. Важные международные новости. На Украине представители оппозиции третий день блокируют работу парламента Верховной Рады. Таким образом, они протестуют против решения Высшего административного суда Украины о досрочном прекращении полномочий депутата Верховной Рады от партии «Батьковщина» Сергея Власенко. Он один из ключевых защитников, адвокатов осужденного бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Оппоненты власти называют решение суда политической расправой. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Согласно судебному вердикту, Сергей Власенко лишен мандата парламентария, поскольку совмещал депутатскую деятельность с адвокатской, что запрещено законом. Сам Власенко обвинение в совместительстве отрицает, утверждая, что является не адвокатом, а общественным защитником Юлии Тимошенко, действующим по доверенности партии. Оппоненты власти уверены, суд выполнил личное указание президента Виктора Януковича, продолжающего уничтожать оппозицию и парламентаризм на Украине. Говорит один из лидеров партии «Батьковщина» Сергей Соболев.
Для того, чтобы уничтожить защиту и деморализовать ее, пошли на такой вариант, когда беспрецедентно сняли депутатские полномочия. Поэтому это удар по Тимошенко, несомненно, это удары по парламенту, когда можно в любой момент лишить депутата полномочий по таким основаниям. Ведь это не первый случай. Перед этим была попытка, которая прошла тоже через судебное решение, лишить полномочий двух народных депутатов, которые прошли по мажоритарным округам. Поэтому тут сразу несколько факторов. Это попытка уничтожить и парламент, это попытка уничтожить защиту Тимошенко. Ну и кроме того, это удар по самому Власенко.
В четверг защитник Тимошенко отсутствовал в Киеве. Соратники Власенко не говорят, где он сейчас находится, заявляя, что велика вероятность его ареста. Сергей Соболев продолжает.
Были сфабрикованы целый ряд дел. Я думаю, что под это и готовилось, в общем-то, решение о снятии с него полномочий депутата. Поэтому я думаю, что такая опасность достаточно серьезная.
Стало известно, что против ключевого защитника Юлии Тимошенко возбудили как минимум 3 уголовных дела. Ему, в частности, инкриминируют разбой и хулиганство по гражданскому спору с бывшей женой. В четверг оппозиционеры третий день блокировали работу Верховной Рады, протестуя против лишения Власенко депутатского мандата. За соответственным судебным решением может стоять часть президентской команды, выступающей за досрочные парламентские выборы, которые бы усилили позиции партии власти, допускает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Какая-то часть президентской команды может в такую авантюрную игру сыграть. Тут негативов больше, чем позитивов. Начиная от дестабилизации ситуации в парламенте и заканчивая большим негативным для европейской интеграции. Поэтому дискредитировать парламент, да, это заметно. Сейчас делается в разных направлениях. Ну а что дальше? Боюсь, что тут уже внутренние разборки, внутренние игры в президентской команде.
Член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев связывает последние события в украинской политике с подготовкой к президентским выборам, которые должны состояться в 2015 году.
Оппозиция не является инициатором происходящего. Она скорее загнана в глухой угол и вынуждена прибегать к методам борьбы. Есть проверенное блокирование трибуны. Вторая ситуация. Президентская власть усиливается не только де юре, это что произошло за последние 2 года, а де факто. Никто не позволял себе ставить под сомнение защищенность депутатского мандата. Что бы мы ни говорили там о ситуации с Власенко, подобные разговоры о подобных действиях идут и по отношению к депутатам большинства. Я бы рассматривал происходящее, конечно же, только как подготовку к президентской кампании. Если со стороны оппозиции это попытка хоть как-то повлиять на ситуацию в стране, то со стороны власти это попытка еще более централизировать, еще более подчинить себе ситуацию в стране, выйти на максимум какой-то, потому что другого пути удержания власти, в том числе на президентских выборах, они сегодня не видят.
По словам председателя Рады Владимира Рыбака, глава государства не исключает, что выходом из нынешнего парламентского кризиса может быть роспуск Верховной Рады. Политолог Владимир Фисенко сомневается, что украинская оппозиция заинтересована в досрочных выборах.
По большому счету, оппозиция не нужен роспуск Верховной Рады, потому что это дополнительные деньги, дополнительные риски. Левкивщина точно вряд ли получит повышение рейтинга от этих выборов. Поэтому я думаю, что в конечном итоге все-таки оппозиция будет заинтересована в том, чтобы не допускать роспуска Верховной Рады. Но вот раз пошли на провоцирование этой ситуации, значит, хотят играть. Может быть, это тоже элемент шантажирования депутатского корпуса, чтобы держать их в таком тонусе, что не будете слушаться, мы вас распустим. Но в итоге это может просто сорвать более затяжной политический кризис. Не только парламент, но и всю страну.
Оппозиция обещает не только блокировать Раду, но и поднимать людей для участия в массовых протестах. Как заявил один из лидеров батькивщины Арсений Яценюк, если в кратчайшие сроки политический кризис не будет решен персонально Януковичем, он закончится досрочными парламентскими и президентскими выборами. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Обструкция политического парламентского процесса – это один из немногих легальных методов политической борьбы, которые остаются в распоряжении украинской оппозиции, так считает директор Киевского центра открытой политики Игорь Жданов.
Если говорить о крупных вещах, то фактически завершается формирование такого авторитарного строя в Украине. Окончательно подминается под себя судебная власть, это продемонстрировало вчерашнее решение по народному депутату Власенко. Хотят поставить, как говорится, извините за такое выражение, в стойло и парламент, и депутатов, для того, чтобы президент был единственным центром принятия решений и управления в стране. То есть фактически эволюционирует сейчас, или вернее закончила свой путь от демократии, от тех каких-то расков демократии, которые были в Украине, до такого классического авторитаризма, диктаторского строя. У нас соблюдаются внешние атрибуты демократии, даже выборы проходят, и иногда там даже избирают оппозицию, но потом ее лишают мандатов. Если говорить о частностях, то сейчас что произошло? Народный депутат Власенко был по решению суда лишен мандата. И фактически это означает, что любой депутат, если он будет занимать позицию отличную от президентской, отличную от позиции партии региона, его лишат мандата, а может завтра даже арестуют, что мы не исключаем в данный момент.
Тактика, которую выбрала оппозиция, блокирование работы Рады, насколько плодотворной вам кажется?
Слушай, ну зачем говорить о каких-то плодотворных, неплодотворных методах работы? Они единственные у легальных способов работы в оппозиции в современной Украине не осталось. Это нужно понимать. Все государственные органы контролируются президентом, его окружением и, естественно, выполняют то, что им скажет президент. Поэтому говорить о том, что оппозиция может идти там, предлагать какие-то свои законопроекты, о чем-то говорить, решать вопросы через прокуратуру, добиваться справедливых решений в суд, это не к современной Украине. Никакого отношения не имеет. Это надо идти в какую-то хорошую демократическую страну и там вот использовать эти арсенал метода. Завтра и этого не будет, потому что будет, скорее всего, я так прогнозирую, принят закон ответственности за блокирование работы парламента, его президент подпишет, и завтра этих оппозиционеров по решению суда просто посадят в тюрьму за те противоправные действия. Все. Об этом вообще, о легальных тогда действиях оппозиции можно не говорить. А к чему это приводит? Просто чем больше будут давить на оппозицию, тем больше она будет радикализироваться. Если она не может использовать нормальные парламентские методы политической борьбы, она будет выходить на улицу. На сегодня у нас три оппозиционные фракции. Чтобы понимал российский слушатель, это фракция Объединенной оппозиции «Батьковщина», фракция партии «Удар» Виталия Кличка и фракция партии «Свобода». Во всем, с начала работы парламента, то декабря 2012 года, они действуют согласованно по всем позициям. И по вопросам блокирования, и поддержки Власенко, они понимают, что оппозиция сейчас, ну, нужно держать свои ряды сплоченными, иначе их дальнейшая судьба вообще будет незавидной.
И ничего не получается, тем не менее.
Когда ты пытаешься решить теми методами, арсеналами, которые у тебя есть, ну вот вы подаете какие-то вещи, законопроекты, их не рассматривают, их не голосуют. Голосуют не персонально, то есть играют, как у нас говорят, на пианино, голосуют за других. Фактически о том говорит, что сейчас произошла узурпация власти полностью, создана подконтрольная не обществу, а одному человеку система государственной власти, которая выполняет его волю. Поэтому, естественно, в таких условиях любые легитимные методы политической борьбы, они неэффективны в силу того, что ты действуешь в тех правилах и рамках, которые тебе навязала власть.
В чем интрига выступления президента Виктора Януковича в Верховной Раде? Переносится срок его выступления? Вообще важно это выступление его в марте?
Об этом только вчера заявил, по-моему, представитель президента в парламенте о том, что Виктор Янукович готов выступить с ежегодным посланием к Верховной Раде и к народу. Ну, это традиционное ежегодное выступление президента в парламенте. Иногда оно вообще меняется. Иногда просто депутатам раздают эту книжечку, ежегодное послание. И на этом как бы все заканчивается. Так было, по-моему, в прошлом. Что бы ни сказал Янукович, ему уже никто не верит. О чем бы ни говорил, какие красивые бы фразы ни говорил Янукович, демократия, свободе слова и права человека, а именно об этом он будет говорить, это уже не является актуальным. Актуальным является его действие.
О политической ситуации на Украине я беседовал с киевским политологом Игорем Ждановым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. Кто стоит за покушением на жизнь армянского политика Паруйра Арикяна? Что такое филибастер? Зачем его использовал сенатор Рэнд Пол? В Лондоне открывается выставка об истории российско-британских отношений. Какие подарки делали друг другу цари и короли? Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 7 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Дисциплинарная комиссия в колонии номер 14 в Мордовии не будет наказывать осужденную участницу группы «Пусси Райот» Надежду Толоконникову за нарушение режима. Таганский суд Москвы санкционировал арест до 18 апреля троих подозреваемых по делу о нападении на художественного руководителя Большого театра Сергея Филина. 17 января в Москве неизвестный плеснул в лицо Филину кислотой. Наложен арест на недвижимость бывшего руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгении Васильевой. Она проходит по делу о хищениях в компании «Оборонсервис». Парламент Болгарии сегодня проголосовал за сворачивание проекта по строительству трубопровода, по которому нефть из России поступала бы через болгарский порт Бургас в Грецию. Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался от обширного инфаркта. Об этом заявил глава президентской охраны Хосе Орнелло. Похороны Чавеса состоятся 8 марта. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приговорен судом в Милане к году тюрьмы по обвинению в распространении сведений, незаконно полученных от следственных органов. Адвокаты Берлускони подадут кассацию. Северная Корея пригрозила нанесением упреждающих ядерных ударов на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове. Заслуженный артист России Андрей Панин погиб, по всей вероятности, вследствие несчастного случая. Таковы предварительные выводы врачей. Тело актера с черепно-мозговой травмой обнаружено сегодня в квартире на юго-западе Москвы. Таковы главные темы уходящего дня, четверга, 7 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 7 марта. Правоохранительные органы Армении проводят допросы бывшего кандидата в президенты республики Вардана Сидракяна, арестованного по обвинению в организации покушения на жизнь другого бывшего кандидата в президенты Пайруйра Айрикяна. Айрикян, известный в Армении общественный деятель с опытом правозащитной деятельности еще в советские времена, был ранен 31 января из пистолета. Исполнитель преступления также найден и находится под стражей. Мотивы, по которым Сидракян мог организовать покушение, оба политика не имели серьезных шансов на успех в выборной кампании, выясняют следственные органы. О влиянии этого преступления на политическую жизнь Армении я беседую с ереванским политическим экспертом, директором аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степаном Григоряном. Зачем одному кандидату в президенты, который не имел шансов избраться, покушаться на жизнь другого кандидата в президенты, который при всем уважении к фигуре и правозащитной деятельности Арикяна тоже не имел шансов избраться?
Если с политической точки зрения смотреть, действительно, они оба никакого интереса политического также не представляли, а тем более один против другого, что-то очень уж это трудно поверить даже в это, что такое вообще могло быть. Единственный аргумент, который был, когда было покушение на Арикяна, даже безотносительно вот к другому кандидату, которого сейчас подозревают, да, и арестовали. Одна только была логика, связанная с такого типа покушением. Эта логика была такой: если кто-то хотел сорвать выборы, либо их отложить на какое-то время, вот здесь можно было подумать, вот кому было интересно и кому было выгодно вот отложить выборы, либо сорвать выборный процесс в Армении. Смотрите. А обе эти фигуры, не имевшие никаких шансов, независимо от их бывших заслуг, нынешних и так далее. А один из кандидатов вообще никакого политического прошлого не имел. Как его фамилия Сидракян, даже вообще о нем сложно говорить. Никакой логики в этом нету, чтобы один кандидат с нулем голосов покушался с нулем другого. Поэтому, действительно, мне кажется, перспективы такие туманные, что действительно серьезные найдутся на него материалы. Но, с другой стороны, тогда второй вопрос. А зачем тогда надо было этот арест делать, шум поднимать властям? Властям уж точно это не нужно, потому что выборы закончились, слава богу. Более-менее выборный процесс был лучше, чем раньше бывал. И, казалось бы, как раз властям тоже невыгодно вот большой шум поднимать вокруг этих тем. Поэтому, может, действительно там что-то нашли, что-то с какой-то связью с этим Сидракяном и покушением. Я максимально стараюсь об этом не говорить по одной простой причине. Эти люди никакого интереса для общественности не представляют.
Понимаете, с одной стороны, случилась трагедия, покушение на жизнь человека, к счастью, остался жив, а Арикян и лечится, продолжает свою там политическую, общественную деятельность. С другой стороны, вы, наверное, со мной согласитесь, все это привносит в армянскую политическую жизнь какой-то оттенок такой буфонады, какой-то комический немножко даже оттенок, и вы говорите тоже с такой горькой улыбкой о том, что происходит. Может быть, следует рассматривать с этой точки зрения? Кому-то, может быть, выгодно дискредитировать сам политический процесс в Армении?
Думаю, что да. Это очень близко к истине такое предположение. По всей видимости, это мог бы быть и не какой-то из кандидатов, а именно те люди, которые не участвовали. Причем я абсолютно уверен, что это импульс отрицательный идет не от политических сил. Это может быть от олигархического круга, криминально-олигархического. Потому что, безусловно, те изменения, которые происходят у нас в политическом поле, в выборных процессах, они такие, что они очевидно невыгодны криминальным. Криминалу и олигархии. Президентские последние отличались от тех выборов, которые были в 2008 году. Например, в 2008 году очень активно криминал был занят в выборном процессе. Сейчас он просто жестко был отрезан от этих всех процессов. Может быть, вот такие какие-то провокации нужны были.
Означает ли сказанное вами, что Рафи Оганесян, самый последний пока противник признания того, что выборы эти были демократическими, что они прошли, в общем, в соответствии с демократическими процедурами, тоже он не будет педалировать именно этот вопрос, он будет дальше бороться с властью какими-то иными способами?
Ну, вот, по крайней мере, его действия, Рафи Оганесяна, показывают, что он дистанцируется от этих авантюрных и темных историй. Потому что ту борьбу, которую ведет, а он – это чисто политическая борьба. Можно с ним соглашаться, можно не соглашаться, но у него она чисто политическая. То есть он оспаривает результаты выборов, он, вы знаете, подал жалобу в Конституционный суд Армении, это последняя инстанция, которая решает, что было на выборах. Он обращается к народу, делает встречи в регионах и так далее.
Оганесяна есть возможность, как вы считаете, раскрутить какой-то маховик кампании протеста против этих выборов? Похоже, все очень со скрипом у него выходит.
Однако я скажу, что в действиях его очень много логики. Дело в том, что протестный электорат достаточно большой. Ну, вопрос не только в Рафи Оганесяне, он набрал около 37%, но, в общем, все мы понимаем, что, по всей видимости, эта цифра была повыше, плюс еще один кандидат там 3% набрал, то есть как минимум 40-45% у нас протестного электората, и не считаться с их мнением, мне кажется, не стоит. То есть, даже если митинги Рафи не очень большие, но, во-первых, они во всех регионах проходят, да, Армения, это уже большой результат, но самое главное, мнение протестного электората, который сейчас как бы объединил вокруг Рафи, надо просто учитывать, снимать напряжение не противостоянием, а в диалоге.
Рискну предположить, что Конституционный суд отметет жалобу Оганесяна и признает эти выборы состоявшимися законными. Кандидат от оппозиции, получается, исчерпает легальные способы борьбы за отстаивание своей позиции. Что дальше? Выводить народ на улицы?
Но есть второй механизм, который вот у нас входит, я бы сказал, в моду в нашей действительности, когда это противостояние не переходит в столкновение, в ненависть, а в диалог. Дело в том, что уже была одна встреча Рафи Оганесяна с президентом Армении, и его фракция в парламенте с республиканской партией, правящей партией, также находится в диалоге и в переговорном процессе. Поэтому я думаю, вот этот протест, он будет продолжаться, протестная волна, но она будет переходить вот через политические переговоры, консультации в конструктивное русло. И вот те требования, которые ставит сейчас оппозиция, многие из них, я не говорю, все надо выполнять, но многие из них очень разумные. Оппозиция что говорит? Что эти выборы показали, что очень серьезные изменения в политическом поле Армении. Действительно. И, может быть, нужно провести внеочередные парламентские выборы. Или оппозиция говорит, надо наказать виновных в нарушениях, фальсификациях. Безусловно, это власть реально может сделать. То есть вот ряд требований можно выполнить, тогда волна это спадет, конечно, недовольство.
Сразу после выборов и вы были в числе тех армянских политологов, которые полагали, что Оганесян может, ну, выторговывать себе какую-то должность во власти для того, чтобы улучшить и позиции своей партии, свои собственные, в своей дальнейшей политической карьере. Может быть, смысл его действий всех сводится не к тому, чтобы признать недействительными итоги этих выборов, видимо, он понимает, что это невозможно, а обеспечить себе лучшие позиции для переговоров с президентом.
Если бы Рафи Оганесян набрал 20-25% голосов, уверен, что он бы вот по такому пути и пошел. Как бы он бы добивался бы получения или улучшения его позиции представительства в парламенте, даже, может быть, он пошел бы на коалицию с правящей партией, чтобы иметь представительство в правительстве. Да, действительно, этот вариант был очень вероятен, поэтому мы об этом, да, тоже говорили, что и мы не считаем, что это такая отрицательная вещь. Но Рафи Оганесян получил громадное число голосов. Под 40% это уже совсем другая цифра, совсем другое качество. Поэтому сейчас, мне кажется, он делает правильно. Он не столько говорит о конкретных должностях, конкретных позициях, сколько говорит о нескольких принципах, которые автоматически потом усилят его позицию, но о принципах. Даже если не новые выборы президента, он говорит, давайте тогда новые выборы парламента сделаем. Здесь я скажу, что у него не такая жесткая позиция, то есть он здесь маневр оставляет. Отказ его от конкретных должностей, потому что он это всюду заявляет, что ни о каких конкретных должностях не может даже и речи идти, а идет о принципах, то есть об общих изменениях. Я думаю, это правильный путь, и здесь есть шанс, что власть и оппозиция найдут общий язык.
О политической ситуации в Армении, деятельности армянской оппозиции говорил ереванский политический эксперт Степан Григорян.
Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, а еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков.
8 марта исполняется 80 лет многолетнему автору «Поверх барьеров» Юрию Вачнадзе. В пятницу в 9 вечера вы сможете услышать передачу «Юрий Вачнадзе в «Поверх барьеров». Записи разных лет».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 7 марта. Снова о событиях в России. Гражданские активисты из Петербурга решили расширить так называемый список Магнитского. Они составили по его аналогии список людей, которые, по их мнению, участвовали в фальсификациях на выборах в Законодательное собрание Петербурга и в Государственную Думу. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Активисты Петербургского отделения молодых социалистов России долго обсуждали, что делать с тем фактом, что наблюдатели рассказывали о массовых нарушениях на выборах, но ни разу не смогли выиграть в суде против тех, кого они считают виновниками махинации с бюллетенями и протоколами. Серьезной реакции не последовало ни на одну жалобу. Более того, нынешний заместитель председателя Петербургского горосбиркома Александр Тетерденко в интервью газете «Коммерсант» заявил, никаких жалоб, которые бы подтверждали подобные нарушения, в горосбирком на выборах в Госдуму и ЗАГС Собрания в 2011 году и на президентских выборах 2012 года не поступало. Это полный абсурд и политический пиар. Может быть, им деньги платят за создание искусственных доказательств. Конец цитаты. Поскольку суды не признают доказательств, собранных наблюдателями, петербургские молодые социалисты составили свой список, куда вошло около 200 имен людей, по их мнению, виновных в фальсификациях на выборах. Кто именно занесен в этот список, обнародовать нельзя, потому что тогда авторов списка можно будет обвинить в клевете, объясняет лидер петербургских молодых социалистов Андрей Давыдов.
Уже прошло больше года с момента фальсификации выборов в ЗАГС Санкт-Петербурга и Государственную Думу, до сих пор не восстановлены истинные результаты выборов, и никто из непосредственных фальсификаторов не понес никакого наказания. Они себя, по большому счету, чувствуют сегодня очень хорошо и свободно при покровительстве тех фальшивых властей, которых они, собственно говоря, и привели к власти путем фальсификации. А у нас составлен список. В него попали председатели ряд членов УИКов, ФИКов, городской избирательной комиссии, судьи районных, городского и Верховного суда, а также ряд депутатов, у которых мандаты фальшивые. Это касается только Санкт-Петербурга, у нас нет материалов по всей России, а по Санкт-Петербургу у нас есть все материалы, все протоколы и все судебные решения. Суды занимались, по сути, весь этот год неким правовым оправданием и прикрытием фальсификации. То есть там в открытую говорят, что это нормально и допустимо.
Ну хорошо, допустим, список вы составили. А что дальше?
Этот список мы передаем все международные общественности, различные международные организации, правоохранительные, правозащитные. Также мы передаем их по линии социинтерна наши братские социал-демократические партии, чтобы они, соответственно, в своих странах знали о таких людях, следили за расходованием ими денег, которые они получили за фальсификацию, а это деньги, полученные преступным путем. Ну и по возможности, конечно же, оградили себя от таких преступников и не пускали к себе. К сожалению, у нас нет другого пути. У нас были поданы сотни заявлений в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел. Ни одно уголовное дело не возбуждено. Люди безнаказанно себя чувствуют. И чтобы в будущем это было неповадно заниматься фальсификацией, мы хотя бы так, но их накажем.
Молодые социалисты России принадлежат к партии «Справедливая Россия», чей лидер Сергей Миронов не раз высказывался против списка Магнитского. Поэтому, считает политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев, в связи с этим списком у них могут быть неприятности в партии.
Их идеи и подходы начнут расходиться с политикой партии. Но это их внутреннее дело. А вообще, с точки зрения судьбы и развития российского общества, ключевой принцип – мы здесь сами. Все остальное это уже, пожалуйста, примут, хорошо. Но апеллировать к этому, считая, что внутри все средства исчерпаны, это значит расписаться в собственном полном бессилии, надо заканчивать заниматься политической деятельностью. Прекрасно понятно, что страны, там, Соединенные Штаты, Европа, имеют право принимать любые решения, какие они считают необходимым с точки зрения собственной внутренней политики. Кого допускать в страну, кого не допускать. Но пытаться нам самим апеллировать к ним для решения собственных проблем постоянно, в общем, это довольно неправильная дорога. Мы должны сами разбираться с этими проблемами здесь и себя. И не ждать, что этим займется там дядя Сэм или Совет Европы.
Сергей Цыпляев считает, что надо просвещать людей, чтобы они не прощали нарушения своих прав на выборах, не прощали коррупции в любых ее видах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сенат Конгресса Соединенных Штатов в минувшую среду стал местом проведения крайне необычной акции «Филибастера». Во время обсуждения кандидатуры будущего директора ЦРУ сенатор-республиканец Рэнд Пол взял слово и продолжал говорить более 8 часов подряд с тем, чтобы не позволить Сенату продолжить обсуждение. Сенатор застопорил работу Верхней Палаты Конгресса с целью привлечь внимание страны к вопросу о праве исполнительной власти использовать беспилотные самолеты для нанесения воздушных ударов. И внимание ему было обеспечено. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Сенатор Рэнд Пол взял слово около полудня и сразу объявил о цели своего выступления. Задержки голосования по кандидатуре Джона Бреннана, назначенного президентом Обамой директором ЦРУ, ради привлечения внимания к важнейшей, по мнению многих законодателей, проблеме. «Я взял слово, чтобы начать процедуру обструкции», — начал свое выступление сенатор Пол. «Я буду говорить до тех пор, пока я буду способен говорить. Я буду говорить до тех пор, пока на обеих побережьях страны не будет услышан сигнал тревоги. Конституция является важнейшим документом. Наше право быть судимым судом присяжных бесценно. Ни один американец не должен быть убит выстрелом с беспилотника, если он не был обвинен в преступлении и судим судом». Тревога и недовольство многих законодателей тем, что Белый дом в одиночку, без надзора со стороны судебных органов и законодателей, ведет, по сути, воздушную войну, используя беспилотные самолеты для атак на людей, подозреваемых в причастности к террористическим атакам, зрели очень давно. Первая американская воздушная акция по ликвидации террориста была предпринята в Йемене в 2002 году. К концу нулевых годов количество воздушных атак резко возросло. По неофициальным данным, за это время было убито около 3000 человек. Среди них немало и мирных жителей, случайных жертв. Эти операции проводят ЦРУ и армия. Как выбираются объекты атак? Кому принадлежит право последнего решения, неизвестно. Администрация Обамы заявляет, что подобные операции представляют собой оборонительные акции против организаций и людей, планирующих террористические атаки. Прямым поводом для обструкции, устроенной сенатором Полом, стал ответ министра юстиции Эрика Холдера на его письмо с вопросом о том, возможно ли использование беспилотных самолетов в Соединенных Штатах для ликвидации американских граждан. Министр не ответил «нет». В своем письме он говорит, что, вероятно, можно представить экстраординарную ситуацию, в которой президент будет вынужден дать приказ о проведении такой атаки на территории Соединенных Штатов. Министр юстиции тут же оговорился, что это чисто гипотетическое умозаключение, и это вряд ли произойдет. Однако он явно недооценил взрывоопасность подобного признания. Это, с точки зрения многих законодателей, означает, что исполнительная власть готова превзойти полномочия, данные ей Конституции, и пренебречь главными правами американцев. «Я крайне озабочен тем, что администрация идет по скользкому пути, говоря, что она не будет предъявлять обвинений, устраивать судов, она просто казнит людей без суда и следствия. У меня вопрос, готовы ли США ликвидировать тех, кто не принимает участие во враждебных действиях? Если вы не намерены этого делать, скажите прямо». Обратился сенатор Пол к невидимым оппонентам во время своего многочасового выступления. Интересно то, что это редкий случай двухпартийного согласия. С сенатором-республиканцем согласны многие демократы, которые поднимали вопрос о законности воздушной кампании еще в президентство Джорджа Буша. В среду некоторые из демократов даже помогли Рэнду Полу продержаться, перебивая его речь долгими вопросами, устраивая для него небольшие передышки. Большинство американцев поддерживает использование беспилотных самолетов для уничтожения террористов там, где нет возможности их ликвидации другим путем. Как антитеррористический инструмент, эта практика одобряется американцами и даже косвенно американскими судами. Но, как объясняет сенатор Пол, его и его коллег тревожат простые вопросы. Как администрация выбирает объекты нападения? Кто и как определяет весомость прегрешений, за которые человек может поплатиться жизнью? Люди из окружения президента, в том числе и сам Джон Бреннан, чье утверждение в должности директора ЦРУ пытается затянуть сенатор Рэнд Пол, утверждает, что акции предпринимаются лишь против тех, кто представляет неотвратимую террористическую угрозу. Но это не успокаивает критиков, они хотят доказательств. Президент Соединенных Штатов не может требовать для себя права единолично отдавать приказы об уничтожении американских граждан, настаивает Пат Бьюкеннон, бывший помощник президента Рейгана, известный американский политик. Ведь Барак Обама – правовед-профессор, специалист по Конституции. Между тем, объектами атак становятся американские граждане в странах, которые не воюют с нами – в Сомали, в Йемене. В 11 часов вечера, через 11 с лишним часов после начала выступления, сенатор Рэнд Пол продолжал держать речь, доказывая необходимость защиты прав американцев. Он продержался на ногах, без еды, поддерживая себя шоколадными батончиками «Марс» больше многих других предшественников, устраивавших обструкции до него. Стало ясно, что событие переросло рамки курьеза. Оно стало основной темой вечерних телевизионных новостей и Твиттера. Сенатор Круз зачитал уставшему сенатору Полу несколько десятков приветствий из нескольких тысяч интернетных посланий и объявил о том, что его акция названа на интернете «Филибуря», то есть филибастер, обрушившийся на Вашингтон, как снежная буря.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Оказавшись не в состоянии предотвратить секвестирование бюджетных расходов, чреватое сокращением занятости, президент Обама сейчас говорит о стремлении оставить в прошлом бесконечные баталии вокруг проблем с бюджетом, напоминает газета «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. Хотя глава Белого дома по-прежнему хочет долгосрочного компромисса по сокращению бюджетного дефицита, на прошлой неделе он заявил, что пришло время обратиться к таким проблемам, как иммиграция, контроль над огнестрельным оружием в частном владении, всеобщее дошкольное воспитание, повышение минимума зарплаты и реформы избирательной системы. Однако республиканцы не собираются признавать такую повестку. Большинство их, неизменно возражая против всех этих инициатив, намерены и дальше концентрироваться на урезании внутригосударственных программ и отбиваться от повышения налогов. В условиях раскола республиканцев по многим социальным вопросам бюджетные войны – одна из немногих вещей, которые их объединяют. Сейчас в недрах Палаты представителей, где республиканцы в большинстве, зарождается множество новых коварных предложений по бюджету. В среду Палата одобрила новую, на смену истекающей 27 марта, временную резолюцию по финансированию деятельности госучреждений на всю оставшуюся половину текущего финансового года. Подобные резолюции, субсидирующие работу правительства на уровне прошлого года, демонстрируют неспособность Конгресса делать большую часть своей основной работы – принимать решения о расходах. Однако последняя резолюция еще хуже, ибо она учитывает жесткие урезания в рамках секвестра, но эти урезания не затронут несколько значимых сфер, являющихся приоритетными для республиканцев. Документ, по сути, формирует совершенно новый бюджет для Пентагона, позволяя ему сокращать финансирование низкоприоритетных направлений, но при этом не допуская снижения боеготовности, о котором предупреждают генералы. Говорит конгрессмен-республиканец Гарольд Роджерс, глава Комитета по ассигнованиям. Данный биль снимает с повестки дня угрозу приостановки работы государственных учреждений на остаток финансового года. В то же время он будет способствовать обеспечению нашей национальной безопасности и оказывать нашим военнослужащим надежную достаточную финансовую поддержку. При этом, отмечает Нью-Йорк Таймс, принятый биль не обеспечивает ни гибкости, ни дополнительных денег, направленных на то, чтобы предотвратить недофинансирование программ, типа пособий по безработице, талонов на питание, жилищной поддержки и образовательных грантов. Республиканцы безразличны к таким программам и оставляют их под ножом секвестра. Они дали понять, что борьба вокруг расходов никогда не прекратится. Они воздерживаются от обещания не выкручивать руки требованием новых сокращений госрасходов, когда в ближайшие несколько месяцев неизбежно встанет вопрос о новом повышении потолка государственного долга, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Администрация Обамы за несколько месяцев до ожидаемой смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса начала наводить контакты с его предполагаемым преемником, вице-президентом Николасом Мадуро, в надежде на улучшение американо-венесуэльских отношений, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Однако во вторник эта стратегия потерпела сокрушительный удар. За несколько часов до объявления о смерти Чавеса от рака господин Мадуро попытался возложить ответственность за эту болезнь на Соединенные Штаты и выдворил из Каракаса двух двух американских военных атташе, обвиненных в вынашивании планов по дестабилизации вооруженных сил Венесуэлы. Вот вам и перезагрузка отношений с Каракасом. Абсурдная и примитивная пропагандистская кампания, начатая Мадуро, указывает на то, что преемник Чавеса будет действовать еще более бандитскими методами и, пожалуй, будет в большей степени склонен представлять Соединенные Штаты и венесуэльскую демократическую оппозицию козлами отпущения за ужасающие проблемы, унаследованные от Каудильо. Перечисляя все прелести 14-летнего автократического правления Чавеса, рост бедности, инфляции и преступности, ухудшение экономической ситуации, несмотря на огромный приток нефтедолларов, авторы статьи «Вашингтон-Пост» считают неудивительным, что сейчас вина за все это возлагается на Соединенные Штаты. Они напоминают, что Николас Мадуро с юных лет являлся порученцем правящего на Кубе режима Кастро. Венесуэла удовлетворяет энергетические потребности Кубы на 60%. Венесуэльские реформы были срежиссированы в Гаване. Единственная загадка здесь в том, пишут авторы статьи, почему администрация Обамы сосредоточила свою дипломатию на обхаживании Мадуро и его приспешников. Ведь Конституция Венесуэлы гласит, что новые президентские выборы должны состояться не позднее, чем в течение 30 дней. И Мадуро придется принять вызов от лидера оппозиции Энрике Каприлеса. Поговаривают, что венесуэльские военные и близкие к ним политики сопротивляются кубинской опеке. Авторы публикации считают, что разумная политика Соединенных Штатов в этих условиях должна прежде всего опираться на требование провести честное демократическое голосование, которое определило бы преемника Чавеса, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондонском музее Виктории и Альберта открывается выставка «Сокровища королевских дворов. Тюдоры, Стюарты и российские цари». Это совместная выставка музея Виктории и Альберта и музеев Московского Кремля. Она приурочена к отмечающемуся в этом году 400-летию Дома Романовых. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Выставка рассказывает о начальном периоде развития культурных, дипломатических и торговых отношений между Великобританией и Россией, начиная с 1555 года, когда в Лондоне была основана Московская торговая компания, и до окончания царствования Карла II в 1685 году. На выставке более 150 экспонатов, среди которых драгоценности, серебряная посуда, картины, миниатюры, одежда, утварь, оружие, книги и документы. Важнейшая часть экспозиции, предоставленная Оружейной палатой Кремля, подарки, которые британские монархи, в частности Генрих VIII и Елизавета I, преподносили через своих послов российским царям, начиная с Ивана Грозного и до Михаила Романова. Среди этих подарков 20 уникальных исторических образцов английского серебра XVI века. Экспонируется также огромный в полный рост портрет королевы Елизаветы I и принадлежавшие ей драгоценности, а также проданные британскими купцами Московской торговой компании царю Алексею Михайловичу часть собрания драгоценной утвари казненного короля Карла I, которая до нашего времени хранится в Оружейной палате в Москве. Среди экспонатов раскрашенная карта Москвы 1570 года и первое издание пьес Шекспира. На выставке демонстрируется фильм, в котором рассказывается и о других, не представленных в Лондоне, подарках британских монархов российским царям, в частности, преподнесенной британским послом Томасом Смитом в 1604 году царю Борису Годунову уникальной для своего времени парадной карете, которая хранится сейчас в Оружейной палате. Большая часть подарков российских царей британским королям и королевам не сохранилась. Во время десятилетней гражданской войны 1642-1652 годов российское серебро и драгоценности были пущены в переплавку правительством Оливера Кромвеля.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» куратор выставки «Сокровища королевских дворов» Тесса Мёрдок.
Мне доставило огромное удовольствие работа с коллегами из музеев Московского Кремля и Московского государственного исторического музея. Мы работали над организацией выставки около 5 лет, и это были годы замечательного сотрудничества. Нам хотелось продемонстрировать наше общее восхищение английскими изделиями из золоченного серебра, которые были преподнесены российским царям, показать убранство палат российских царей, царей в Кремле таким, каким его впервые увидели британские послы. Это поможет посетителям в полной мере оценить замечательные образцы серебряной посуды, которые, конечно же, были прежде всего символами социального престижа, своего рода драгоценными декоративными памятниками, а не утилитарными столовыми приборами. Особого интереса заслуживает экспонирующаяся на выставке, полученная нами из Королевской геральдической палаты, историческая рукопись, в которой содержится описание того, как королева Елизавета I принимала в 12-й день 1601 года российского посла Григория Микулина. Зал, где это происходило, был украшен золотой и серебряной посудой, чтобы произвести впечатление на посла. По русскому обычаю послу преподнесли хлеб и соль, после чего королева и посол вместе отобедали, что было редкой привилегией для иностранных послов. Затем королева и Григорий Микулин перешли в соседний зал, где стали зрителями первой постановки пьесы Шекспира «Двенадцатая ночь» или «Что угодно». В какой-то мере наша выставка – это история спасения в России выдающихся образцов английского декоративно-прикладного искусства, хранившихся в сокровищнице российских царей. Если бы все это серебро оставалось в английской королевской сокровищнице в XVII веке, оно непременно было бы переплавлено во время Гражданской войны.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была куратор выставки «Сокровища королевских дворов» Теоса Мёрдок. В Лондоне открылась выставка, посвященная ранней истории российско-британских монархических отношений. Вот так обстояли дела в четверг, 7 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!